Служение Слова Истины представляет проповедь пастора Андрея Вовк по книге «Деяния апостолов». Две основные цели в служении Богу.
Давайте обратимся к книге «Деяния апостолов». Сегодня, как я уже сказал, прозвучит заключительная проповедь по данной книге Нового Завета. И мы, наконец-то, увидим апостола Павла, вошедшим в Рим. Мы уже читали о многочисленных бедствиях, постигших его на пути в столицу мира. И, честно говоря, можно было даже усомниться, а достигнет ли он своей заветной цели. И вот вторая половина 28 главы книги «Деяния» не оставляет сомнений. Сегодня в центре нашего внимания будут находиться стихи с 11 по 30. Деяния, 28 глава, стихи с 11 по 30. Но прежде чем мы приступим к прочтению, к толкованию этих стихов, мне хотелось бы направить ваше внимание к основной теме проповеди и сказать несколько слов в качестве вступления. Как многим известно, в 90-е годы 20 века финансирование российской армии резко сократилось. Даже офицеры оставались без средств к существованию. Некоторые не получали зарплату, даже мизерную зарплату, месяцами или порой даже годами. И военные выживали как могли. Сами сажали овощи, в некоторых частях организовывали торговлю этими овощами, кто-то занимался бизнесом, кто-то скотоводством. И вот во время проверки в одной из воинских частей комиссия увидела печальную картину. Боевые летчики, прошедшие Афганистан, заняты были полностью, в полной мере заняты, были погружены в выращивание и реализацию картофеля. Средств на боевые вылеты не было, никто не занимался боевой подготовкой. Все были просто заняты выживанием. Рядом с воинской частью был организован небольшой продовольственный рынок, где продукция реализовывалась. Внутри части находилось овощехранилище. А свои главные задачи – повышение воинского мастерства – летчики оставили. Нечто подобное происходит и в церкви, утратившей понимание своего предназначения. Многие общины, я уже говорил об этом, озабочены развлечением молодежи. Вот сейчас идет Новый год, Рождество, и многие общины посвящены, как развлечь молодежь. Посвящены каким-то второстепенным вопросам, увлечены мистикой, политикой, всем, чем угодно, кроме главного. Но это не только на церковном уровне происходит, друзья. Это происходит и на личном уровне, на уровне каждого из нас. Иногда люди приходят в церковь просто как в какой-то семейный клуб. Семейный клуб по интересам. Один руководитель даже назвал это состояние, он говорит, это баптистские клубы. Руководитель самого большого Российского союза евангельских христиан-баптистов. Люди просто приходят в церковь как в клуб. Поговорить о детях, обсудить лишь земные вопросы, кто с кем и когда вступает в брак, кто где отдохнул, какую новую покупку совершил, кто насколько постарел, кто насколько похудел и все. Но, друзья, это все не имеет никакого отношения к основным целям церкви. И люди вот живут в этих второстепенных вопросах, их разум занят этим, их это переживает, их это печалит, или, если в этом деле есть успех, их это радует, но главным, основным многие не живут. И, друзья, я знаю ваши сердца, и что вы говорите, и что вы думаете, я знаю, что многие из нас так не живут, не живут основными целями церкви. Вот и получается, что когда Господь смотрит на ту или другую общину, на жизнь кого-то из нас, он видит очень грустную картину. Христиан, занятых пустыми второстепенными вопросами, настолько погруженными в эти вопросы, что они вообще не заботятся о том, чтобы понимать и достигать основных целей в служении Господу, которые представляет перед нами Писание. когда мы не видим этих целей, это не просто что-то незначительное. Когда мы приходим в церковь и живем вроде бы церковной жизнью, но не видим основных целей, ради которых нас Господь сейчас на земле содержит. Если мы этих целей не видим, то наша духовная жизнь идет к катастрофе. 10 апреля 2010 года вблизи Смоленска потерпел крушение авиалайнер Ту-154 воздушных сил Польши. Я думаю, вы слышали об этом. При посадке в условиях сильнейшего тумана лайнер столкнулся с деревьями, опрокинулся, рухнул на землю и полностью разрушился. В катастрофе погибли все находящиеся на борту, 88 пассажиров и 8 членов экипажа. В их числе президент Польши, все высшее военное командование, известные польские политики, религиозные и общественные деятели. Расследование установило, что основной причиной катастрофы стало ухудшение видимости из-за тумана. Экипаж не видел взлетную полосу и начал снижение раньше, чем это следовало делать. Без ясного видения основных целей в служении Богу, как любая поместная церковь, так и каждый отдельный христианин непременно потерпят крах в своем хождении пред Господом. Вы окажетесь бесполезными, безрезультативными для Царства Небесного. Вы увлечетесь земным, мирским и плотским. Может быть, вы смотрите на своего мужа или на свою жену и думаете, ну почему же они не меняются или так медленно меняются? Возможно, пресвитеры смотрят на кого-то из вас и тоже думают, ну почему же этот человек столько в церкви, да? А он не изменяется. И причин здесь может быть много, могут быть разные причины. Но среди них немаленькое значение имеет тот вопрос, который мы сегодня обсуждаем. Когда нет правильных целей в служении Богу, и когда нет горячего стремления для их достижения, тогда происходит духовная катастрофа. Все люди, которые впадают в грех, которые приходят к духовному краху в своей жизни – я всегда люблю все это выяснить, разобраться, почему это происходит, как человек мыслил, что им двигало. И всегда у них одна общая деталь. Они потеряли видение целей в служении Богу. Они назначили себе какие-то плотские, земные, развлекательные, пустые человеческие цели, шли к ним, и поэтому их жизнь пришла к такому непорядку. Дабы не огорчать Господа и не наносить себе духовный урон, и не наносить духовный урон своей поместной церкви, необходимо, смотря на служение Павла в Риме, еще раз вспомнить некоторые из основных целей в служении Господу. Конкретно мы сегодня вспомним две цели, ключевые цели в служении Богу. Первая цель – назидание церкви. Стих 11-16. Назидание церкви. Через 3 месяца мы отплыли на Александрийском корабле, называемом Диаскуры, зимовавшем на том острове, и, приплыв в Сиракузы, пробыли там 3 дня. Оттуда, отплыв, прибыли в Ригию, и как через день подул южный ветер, прибыли на 2-й день в Путиол, где нашли братьев и были упрошены пробыть у них 7 дней, а потом пошли в Рим. Тамошние братья, услышав о нас, вышли нам навстречу до Апиевой площади и 3 гостиниц. Увидев их, Павел возблагодарил Бога и ободрился. Когда же пришли мы в Рим, то сотник передал узников военачальнику, а Павлу позволено жить особо с воином, стерегущим его. Итак, через 3 месяца после начала навигации Павел со своими спутниками покинул Мальту. На Мальте он провел 3 месяца. Ранняя навигация, видимо, открылась в том году, а ранняя навигация начиналась 8 февраля в Средиземноморском регионе. Ну, понятно, связано это было с тем, что шторма утихали, и большой сухогруз, перевозивший зерно, пережидал шторма на Мальте. Назывался он Диаскуры в честь 2 греческих богов, братьев-близнецов, Кастора и Полукса. Их считали покровителями мореплавателей. Носовую часть кораблей и корму обычно украшали изображением божеств, в честь которого судно было названо. Соответственно, сухогруз, покинувший Мальту с Павлом на борту, был украшен фигурами Кастора и Полукса. Упоминает Лука об этом не случайно, он желает показать, насколько язычество проникло в сознание его современников. И здесь это в контрасте еще, знаете, с чем звучит вот эти боги, они якобы должны охранять язычников, но сохранил Павла в кораблекрушении, конечно же, истинный Бог, да, истинный Бог. Это беспомощность этой ложной религии и сила истинного Бога. Итак, Павел направляется из Мальты в Рим. Прежде чем он достигнет вечного города, ему придется трижды сойти на берег. Первый раз корабль прибудет в Сиракузы, город, расположенный на юго-восточном побережье Сицилии. Здесь сухогруз остановится на 3 дня. Второй раз остановка корабля случится в Риге, бухте Носке итальянского сапога. И эта стоянка продолжалась 1 день в ожидании попутного ветра. И третья и последняя остановка произошла в Путиоле. И здесь, кстати, Павел остановился на 7 дней и общался с братьями, с церковью. И, несомненно, он учил церковь. Он давал церкви свои наставления. Он учил их Слову Божьему. И вот здесь, вот в Путиоле, в Неаполитанской бухте, разгружались сухогрузы, которые доставляли зерно из Египта в Рим. И там вообще останавливались многие, разгружались многие корабли. Теперь Павлу предстояло пройти около 250 километров пешком из Путиолы в Рим. Только представьте, какие чувства охватили апостола, подходившего к столице того мира. Ведь до воплощения мечты посещения Рима прошли уже годы, и теперь осталось несколько дней, и он должен прийти и благовествовать в Риме. Как известно, в Риме существовала церковь. Вероятно, эта церковь была основана людьми, обращенными в день Пятидесятницы. И из этой церкви навстречу Павлу вышла делегация братьев. Местные братья узнали о том, что Павел направляется в их город, и они вышли его встречать. Греческое слово «апантесис», переведенное как «навстречу», употребляли для описания делегации, которая торжественно встречает, например, военачальника-победителя или какого-то высокопоставленного правителя. И данный момент Лука описывает не случайно. Он имеет здесь у Луки особое значение, ведь цель книги – защитить Павла. Да? И Лука уже столько раз показывал Павла отвергаемым людьми. Собратья иудеи желают его убить. Ему постоянно приходится оправдываться перед Иерусалимской церковью, в которой к нему относятся с подозрением. И вот, наконец, апостолу язычников оказан должный прием в столице мира. Ему оказано должное уважение, как выдающемуся труженику Христа. Братья выходят ему навстречу. И, видимо, навстречу Павлу вышли 2 группы христиан. Первая группа встретила апостола на Апиевой площади в 69 километрах от Рима. Вторая группа в 53 километрах в 3 гостиницах. Так называли крупное поселение. Вероятно, это поселение стало разрастаться вокруг нескольких гостиниц, а затем за ним закрепилось их название. Только лишь приближаясь к Риму, Павел уже включен в процесс назидания церкви. 7 дней учит святых в Путиоле, встречая делегации из римской общины, он также, я уверен, делится Словом Божьим. И в 16 стихе сказано, что, достигнув Рима, Павел мог наставлять всех приходящих к нему. Благодаря расположению сотника, апостол содержался не со всеми заключенными, ожидающими суда перед императором, а он содержался отдельно в доме, который он сам арендовал за свои деньги. И там, в этом доме, был римский воин, к которому Павел был прикован цепью за руку. Таким образом, все желающие могли навещать апостола, члены Римской Церкви, лидеры Римской Церкви, и получать обильные наставления в Господе. Друзья, вот первая цель, о которой я сегодня хочу вам сказать. Вот первая цель в служении Богу. Это ваша цель – назидание Церкви. Вся жизнь христианской общины, послушайте внимательно, вся жизнь христианской общины, все ее основные радости, будни, значимые события должны быть сосредоточены вокруг наставления в Слове. Если в церкви какие-то события являются знаковыми и яркими, и они не связаны с наставлением в Слове, значит, церковь больна. Значит, в церкви что-то неправильно, значит, в церкви что-то не так. Все ключевые события в жизни церкви должны быть связаны с наставлением в Слове и с применением Слова, и с тем, что мы радуемся и видим, как Слово Божие исполняется. Наставление в библейской истине – это ключевая цель служения каждого послушного Богу верующего. Вот задайте себе вопрос, как раз год уходит, да? Проанализируйте себя, насколько вы в течение этого года были увлечены наставлением в Слове и содействовали наставлению в Слове. Если вы никак не содействовали в наставлении в Слове, значит, вы грешили, вы не достигали Божьих целей и поступали неугодно Богу. Мы жертвуем деньги именно для того, чтобы одаренные, призванные, обученные лидеры церкви изучали Писание и преподавали его нам. Так? Вот мы содействуем наставлению в Слове. Хористы, музыканты, они учатся, репетируют, поют. Зачем? Это не самостоятельное служение. Мы должны понимать, что музыкальное служение – это часть подготовки к обучению Слову. Там есть истинная церковь, говорили реформаторы, где есть преподавание Писания. В церкви может не быть здания, может быть не быть музыки, может ничего не быть. Может групп не быть, никаких ни молодежных, ни детских, ничего. Только преподавание Писания. И это истинная церковь. Где нет преподавания Писания, там может быть все что угодно, но нет церкви. Церковь там, где есть объяснение Писания. И вы должны совершать свое служение и думать, насколько я причастен к назиданию тела Христова. Убирающие церковное здание, они должны не просто вот совершать этот труд, они должны понимать, что я сейчас содействую назиданию церкви. Ибо в грязном помещении трудно сосредоточиться на познании библейской истины. Организуя парковку автомобилей возле церковного здания, приготавливая пищу и многое другое, вы должны делать это, не просто вы делаете по привычке, иначе все теряется, мотивация теряется, цель теряется. Тогда в грех происходит. Вы должны это делать так, что я совершаю это служение, чтобы помочь проповедующим и воспринимающим Слово. Даже наше стремление к благочестию. Вот мы стараемся исполнять Писание, стараемся жить свято. Тоже должно помогать проповеди Писания в церкви. Как? Чтобы проповедующие Писание, проповедники Слова смотрели на вашу жизнь и не расстраивались, не огорчались, а ободрялись, видя ваши изменения. Чтобы каждый из вас был живым примером изменяющего влияния библейского учения. Все очень просто. Вы либо сами назидаете церковь, либо помогаете тем, кто это делает. Если ваше служение никак с этим не связано, никак не содействует наставлению в истине своей поместной общины, оно неправильное, оно потеряло цели, вы живете неправильно, у вас неправильные жизненные ориентиры, вы движетесь в тумане, в какой-то неясности, и эта неясность обязательно, как говорят, себя проявит. Она обязательно проявит эту неясность в падении, в ошибке, в грехе, в глупости, в потере небесной награды, в какой-то неприятной ситуации. Итак, первая цель в служении Богу – назидание церкви. Вторая цель – благовестие миру, стих 17-30. «Через три дня Павел созвал знатнейших из иудеев, и когда они сошлись, говорил им: „Мужи, братья, не сделав ничего против народа или отеческих обычаев, Я в узах из Иерусалима предан в руки римлян. Они, судив меня, хотели освободить, потому что нет во мне никакой вины, достойной смерти. Но так как иудеи противоречили, то я принужден был потребовать суда у кесаря. Впрочем, не с тем, чтобы обвинить в чем-либо мой народ. По этой причине я и призвал вас, чтобы увидеться и поговорить с вами, ибо за надежду Израилеву обложен я этими узами». Они же сказали ему: «Мы ни писем не получали о тебе из Иудеи, ни из приходящих братьев никто не известил о тебе и не сказал чего-либо худого. Впрочем, желательно нам слышать о тебе, как ты мыслишь, ибо известно нам, что об этом учении везде спорят». И назначив ему день, очень многие пришли к нему в гостиницу, и он с утра до вечера излагал им учение о Царствии Божьем, приводя свидетельства и удостоверяя их об Иисусе из закона Моисеева и пророков. Одни убеждались словами его, а другие не верили. Будучи же согласны между собою, они уходили, когда Павел сказал следующие слова: «Хорошо, Дух Святой сказал отцам нашим через пророка Исаию: пойди к народу сему и скажи: слухом услышите и не уразумеете, очами смотреть будете и не увидите. Ибо огрубело сердце людей сих, и ушами с трудом слышат, и очи свои сомкнули, да не узрят очами, и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и не обратятся, чтобы я исцелил их. И тогда будет вам известно, что спасение Божие послано язычникам, они и услышат». Когда он сказал это, иудеи ушли, много споря между собою. 29 стиха нет в оригинальном тексте. «И жил Павел целых 2 года на своем иждивении и принимал всех приходящих к нему, проповедуя Царствие Божие и уча о Господе Иисусе Христе со всяким дерзновением невозбранно». Очевидно, что в Риме целью Павла было не только назидание церкви, но и благовестие миру. Благовестие миру – это вторая цель в служении Господу. Предстоящий суд перед императором, а императором на тот момент кто был? Нерон. Предстоящий суд предоставлял потрясающую возможность рассказать Евангелие первым лицам государства. Но и в ожидании этого суда на протяжении 2 лет дом, арендуемый Павлом, был наполнен людьми, которым он возвещал о Господе Иисусе Христе со всяким дерзновением беспрепятственно, как сказано в 31 стихе. Итак, через 3 дня после прибытия в Рим Павел собрал у себя, пригласил в тот дом, который он арендовал, пригласил влиятельных иудеев, руководителей римских синагог. На первый взгляд может показаться странным, а почему они вообще к нему пришли? Он был представителем назарейской ереси. Как он мог вообще взять и собрать у себя представителей иудейских синагог? Ну, это все равно, что я бы, например, взял и собрал у себя там православных епископов, католических архиепископов. Они бы ко мне все пришли, я бы им что-то говорил. Это как-то странно. Кто я для них? Никто. Так и Павел для представителей иудейских синагог – никто. Почему же они пришли к нему и, как мы видим, 2 раза приходили? Дело в том, что несколько лет назад при императоре Клавдии всех евреев уже выселяли из Рима. А произошло это как раз из-за горячих споров между иудеями и христианами. Теперь же главы римских синагог узнали о том, что один из видных лидеров нового движения должен предстать на суд перед Нероном. Естественно, они забеспокоились. А как он себя поведет на суде? А не станет ли он императору жаловаться на иудеев? Не скажет ли он, что иудеи меня гонят повсеместно? И не вызовет ли это новую волну антисемитизма? Не станет ли он обвинять евреев в чем-либо перед высшими лицами государства? Руководители иудейских синагог понимали, что это опасная ситуация. И гонения могут повториться. Поэтому они пришли к Павлу, видимо, желая узнать, не станет ли он инициатором новой волны гонений против евреев. И в 19 стихе Павел объясняет: «Но так как иудеи противоречили, то я принужден был потребовать суда у кесаря, впрочем, не с тем, чтобы обвинить в чем-либо мой народ». Павел объясняет: «Я нахожусь в Риме, я потребовал суда перед императором, потому что иудеи меня обвиняли незаконно. Я здесь, потому что они меня неправильно обвиняли. Но я здесь не для того, чтобы обвинять их перед Нероном». Можно сказать, что на первой встрече с главами синагог апостол их успокоил. Он еще им здесь не благовествует как-то так обильно, но он только их успокаивает и говорит: «По моей вине новой волны антисемитизма в Риме не должно случиться». Так он их успокоил, встреча закончилась, но должна была произойти еще одна встреча. Почему же они решили прийти к Павлу еще раз? Неужели они могли интересоваться учением человека, отвергаемого в Иерусалиме? Ответ такой: во-первых, иудеи Рима ничего не слышали о ненависти к апостолу со стороны религиозных лидеров Израиля, 21 стих. И во-вторых, они слышали о спорах между иудеями и христианами, 22 стих, и поэтому хотели узнать мнение Павла по этому поводу. И они пришли к апостолу на вторую встречу, людей собралось гораздо больше, и Павел от утра до вечера излагал им учение о Царстве Божьем, убеждая их и приводя свидетельства об Иисусе из закона Моисеева и пророков. Как же они отреагировали? Слушая Павла, одни начинали убеждаться, а другие не верили и в знак протеста уходили. В основном лидеры синагог отвергли благовестие Павла. И здесь, в книге Деяния, это, наверное, последний призыв Бога к своему народу. Еще раз Господь призывает их, и они еще раз отвергают своего Мессию. И слушая и замечая, как иудеи отвергают Евангелие, Павел цитирует пророка Исаию, 6 глава, стих 9-10. И он говорит, проводит здесь параллель: «Как Исаия проповедовал людям неразумным, духовно слепым, с грубыми, жестокими сердцами, так и Павел учит тех, кто не верил в распятого и воскресшего Мессию. Неверующих с огрубевшими сердцами, жестокими сердцами, духовно слепых, духовно глухих. Они не хотят верить очевидным фактам. Писание доказывало, что Иисус из Назарета – Мессия. События, происходящие, доказывали, что Он – Мессия. Но евреи не хотели верить, не хотели верить. Поэтому Бог обращается с даром спасения к язычникам. И так происходило повсеместно. От отдаленной провинции в Иерусалиме до столицы мира в Риме. Благовестие окружающим. Еще одна задача в служении Богу. Каждое наше взаимодействие с неверующими, прямо или косвенно, друзья, должно способствовать достижению этой цели. Вы думаете об этом, вы живете этим, вы молитесь об этом. Нам следует всегда быть готовым разъяснить суть христианского учения. К сожалению, христиане не всегда готовы. Спрашивают у них Евангелие, они все поперепутали, позапутались, куда-то ушли в сторону, не могут Евангелие объяснить. Мы даже у братьев, которые в белых красивых рубашках и в галстуках ходят, мы у них спрашиваем: расскажите Евангелие, и они, бывают, путаются. А Писание говорит нам, 1 Петра 3:15, «Будьте всегда готовы всякому требующему у вас отчета в вашем уповании дать ответ с кротостью и благоговением». Кроткий, смиренный ответ. Объяснение сути христианского учения, сути Евангелия. Почему я верю так, как я верю? И даже когда мы не благовествуем, все, что мы говорим неверующим, соседям, родственникам, коллегам по работе, должно быть мудрым, осторожным, правдивым и кротким. Колоссянам 4:5. «Слово ваше да будет всегда с благодатью, приправлено солью, дабы вы знали, как отвечать каждому». И даже свой труд. Вот завтра вы пойдете на свои предприятия, рынки, магазины, там, супермаркеты и так далее. И вы должны трудиться, не просто трудиться, не просто зарабатывать деньги под Новый год, а вы должны трудиться с целью быть украшением учению Спасителя нашего Бога. Тит 2:10. Вся жизнь посвящена благовестию. Мы говорим, благовествуем. Мы просто общаемся и проявляем мудрость. Мы работаем, чтобы жизнью, делом подтвердить то, во что мы верим. Это благовестие миру о Христе. Духовно зрелый, здоровый христианин непрестанно мыслит о погибающих. Наступает Новый год, он молится и говорит: «Господи, дай мне возможность еще больше засвидетельствовать о Тебе. Дай мне возможность еще больше людей привести к спасению». Итак, назидание церкви и благовестие миру – это две основные цели в служении Богу. Достигали ли вы этих целей? Живете ли вы этими целями? Понимаете ли вы их? И я хочу сказать вам, друзья, даже если вы ясно понимаете эти цели, вот еще не все ж понимают. Сегодня понимают, сейчас вышли, дождь там пошел, похолодало, потеплело, забыли цели. Они две такие простые, забывают. Но даже если вы их понимаете и помните, их достичь не так просто. Вспомните, с каким трудом Павел добирался до Рима. В Иерусалиме его хотели убить. Более 40 человек поклялись не есть и не пить, доколе не убьют Павла. 2 года он просидел под арестом в Кесарии, где его дело слушалось несколько раз. Сначала прокуратором Феликсом, затем сменившим его Фестом, а также царем Агриппой и Вереникой. На пути в Иерусалим он пережил шторм страшной силы. Воины хотели умертвить узников, и Павла в том числе, чтобы они не сбежали. Но сотник, желая спасти апостола, не позволил этому быть. И, наконец, уцелев после кораблекрушения, Павел чуть было не умер, когда на его руке повисла ядовитая змея. Не кажется ли вам это странным? Не видите ли вы противление дьявола стремлению Павла в Рим? Конечно же, вот эти цели, обе цели, назидание церкви и благовестие миру, эти обе цели связаны с чем? С проповедью Слова Божьего. И дьявол очень активно противодействует тем, кто проповедует Слово. Если вы живете свою пустую жизнь, эгоистичную, мелкую, непосвященную Богу, просто развлекаетесь, глупо прожигаете годы, дьявол не будет вам противодействовать. Он даже может вам содействовать. Он может вам помогать. Развлекайтесь дальше, прожигайте жизнь, живите пусто. Но если вы будете проповедниками Слова Божьего, если вы будете способствовать тому, чтобы Слово звучало, и поддерживать тех, кто это делает, дьявол станет выступать против вас. И мы видим за всеми бедами, постигшими Павла, руку дьявола. Вы скажете: ну неужели дьявол может шторм посылать? Неужели дьявол может ядовитую змею посылать? Неужели дьявол может этих заговорщиков настраивать против Павла? И Писание говорит, что может. Отступнический иудаизм стал инструментом в руках сатаны. И Иуда был одержим, Иоанна 13, 27. И этот одержимый сатаной Иуда, он сотрудничал с первосвященниками. Поэтому нет ничего удивительного в том, что враг душ человеческих готовил фанатично настроенных иудеев к тому, чтобы они убили Павла. Когда это не удалось, тогда дальше другие испытания, шторм. И из книги Иова мы узнаем, что сатана, по допущению Господа, может посылать грабителей и стихийные бедствия, Иов 1 глава. Соответственно, сатана причастен к шторму в Средиземном море, к желанию воинов убить Павла и к укусу змеи. Дьявол делает все для того, чтобы понимающие цели, Божьи цели, не могли их достигать. Пресвитеры назидают церковь. Церковь благовествует миру, в такой Божий замысел. Пресвитеры назидают церковь, церковь благовествует миру. Поймите этот замысел для церкви, и это замысел для вашей жизни. Поймите и примите его. И посвятите себя этому замыслу, не желая времени, сил и средств для достижения Божьих целей. Аминь.
Дополнительную информацию о служении Слова Истины можно найти на сайте www.slovo-istiny.com или по адресу: город Ростов-на-Дону, переулок Клязьминский, 19. Да благословит вас Господь!